Итак, мы с вами говорили о том, что основная цель молитвы — это общение с Богом. Да, есть место просьбам, есть место просьбам о нуждах, потому что говорится о том, чтобы мы возлагали наши нужды на Господа, чтобы мы ходатайствовали за других людей. Но это не основная цель молитвы. И я могу вам сказать о своем собственном опыте. Это мое личное мнение, основанное на моем опыте общения с Богом. Я могу сказать, что 90% моего молитвенного времени, а может быть даже больше, 95%, 99% моего молитвенного времени с Господом — это поклонение Богу, выражение Ему своей любви. Я говорю о том, как я ценю Его, как я люблю Его. Я прославляю Его, когда я молюсь, я слушаю музыку, я подпеваю, прославляю Бога. И это здорово, да, как будто ты сам поешь. Это здорово, это тоже поклонение, это молитва и хвала. Вы знаете, что некоторые из слов, которые на еврейском означают молитву, я не буду говорить сейчас, какое именно слово и как, но вы можете сами посмотреть в словаре. Некоторые слова на еврейском, которые означают молитву, молиться, означают в буквальном случае целовать лицо. И это то, чем является молитва. Молитва — это ваше близкое общение с Богом, интимное общение с Богом. Если будет это основной целью вашей молитвы, близкое общение с Богом, и вы будете любить Бога и общаться с Ним, то вы увидите, что вас мало что будет беспокоить, так как это было раньше. Все остальное действительно будет вам прибавляться, потому что веселое сердце — как врачество. Вы не будете переживать, вы не будете в стрессе. Знаете, когда сидишь в машине, в пробке, злишься на того человека, который тебя подрезал или который посигналил, вот сидишь там, все это в тебе кипит, гниет, как говорится. Вместо этого можно молиться, например, на языках начать. В Исаия 28:12, если я не ошибаюсь, говорится: «Вот покой, дайте покой утруждённому, и вот успокоение». Если мы вместо этого будем поклоняться Богу, молиться иными языками, то мы просто будем получать отраду, новые силы. Если вы в стрессе, но вы крещены Духом Святым, можете молиться на языках, то я могу вам гарантировать, вы в стрессе, потому что вы не используете молитвенный язык для его основного предназначения. Писание говорится, чтобы мы возлагали все наши заботы на Него, и Он дает нам успокоение, Он дает нам отраду. Если мы используем молитву для этого, а не для того, чтобы связывать, развязывать, просить об этом, просить о том, сражаться с этим, с тем, пусть молитва будет вашим общением с Богом, тогда все остальное в жизни встанет на свои места. Если вы откроете Иоанна 3:16, многие знают эти стихи, но не знают, честно говоря, о чем здесь все-таки говорится, по большому счету. Здесь говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Знаете ли вы, что большинство людей совершенно, может быть, неправильно понимают этот стих или недопонимают? Большинство читают так для себя: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». И тут они ставят точку. Дальше они забывают цитировать: «но имел жизнь вечную». Большинство людей верят, что цель спасения основная — это простить вам ваши грехи. Они думают, в этом есть цель спасения. И даже если говорят о жизни вечной, то думают, что жизнь вечная начнется тогда, когда мы физически умрем, покинем бренное тело и попадем на небеса. Люди думают, многие, что вот это и есть вечная жизнь. Но если мы посмотрим ту же самую главу Иоанна 3:36, там говорится: «Верующий в Сына имеет, сейчас имеет жизнь вечную». Вечная жизнь начинается не тогда, когда вы попадете на небеса. Вечная жизнь — это концепция, неверно понята многими. Они думают, что вечная жизнь — это жить постоянно на небесах. Но здесь говорится, что вечная жизнь уже сейчас в нас. Она начинается не тогда, когда вы умираете физически, она начинается тогда, когда вы принимаете прощение своих грехов и рождаетесь свыше. И поэтому нужно дать определение новое тому, что есть вечная жизнь, потому что большинство думают, что вечная жизнь — это пребывание на небесах вечности. Но кто-то может сказать: «Ну, мы живем с Богом на небесах, Да, а не в аду вечно теперь находимся в мучениях. Но я могу вам сказать, опять же, Писание четко показывает, что вечную жизнь мы имеем уже сейчас. Здесь не говорится о будущем, это не вопрос ада или рая. Так что же есть вечная жизнь? Давайте откроем Иоанна 17:3, где Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная». Если вы посмотрите в словаре, что такое вечная жизнь, конечно, в мирском словаре вряд ли вы что-то полезное о вечной жизни найдете для себя, но Библия дает определение вечной жизни. И поэтому Иисус сам придумал эту фразу «вечная жизнь», поэтому надо спросить, как Он определяет ее. Иоанна 17:3. Иисус определяет вечную жизнь. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». Вот оно, определение вечной жизни, которое дал Иисус. Это не только пребывание на небесах вечно. Вечная жизнь – это познание Бога, общение с Богом и с Его Сыном Иисусом Христом. Некоторые думают, и что, и все? Ну, знать Бога. А вы знаете Бога по-настоящему? Знать. Что означает слово «знать»? Для нас это слово, может быть, значит не совсем то, что оно означает в Библии. Если мы изучим значение этого слова, например, в Бытие 4 главе, говорится, Адам познал свою жену Еву, и она зачала и родила сына, то слово «знать» подразумевает личное, близкое, интимное общение, которое только возможно в физической сфере. Это познание между людьми производит ребенка. Адам познал Еву, и она зачала. Вы можете сказать, что вы знаете кого-то, если вас спросят, вы знаете Эндрю Вомака? Ну да, я знаю Эндрю Вомака, вот такой-то, такой-то. Может быть, вы знаете обо мне, может быть, вы видели меня по телевидению. Может быть, вы даже опишете мою внешность или скажете, что я говорю с характерным акцентом. Может быть, вы знаете что-то обо мне, но уж точно есть разница между тем, как вы меня знаете, и как знает меня моя жена, правда? Есть некий уровень близости, который могут иметь только два человека в браке. И вот об этом познании, об этой близости говорит Библия. Вот это есть вечная жизнь, чтобы вы знали Бога, знали Иисуса Христа, Сына Его, которого Он послал. В этом цель спасения. Если мы вернемся к Иоанну 3:16, мы увидим: «Ибо так Бог возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Противопоставление погибели нам дается вечная жизнь. Не просто жизнь на небесах вечности, но познание, близкое познание и общение с живым Богом. И это называется вечной жизнью. Для этого умер Иисус, это Он хотел нам дать. Позвольте мне сказать это вот каким образом. Если все, что вы сделали, это попросили Бога простить вам ваши грехи и поверили, что когда вы умрете, вы пойдете не в ад, но благодаря вере во Христа вы пойдете на небеса, это прекрасно, это здорово. Мы и этого даже не заслуживаем, и прекрасно, что Бог дал нам спасение. Если бы спасение заключалось только в этом, я бы даже об этом проповедовал. Но на самом деле в спасении есть что-то гораздо большее. Иисус умер не только для того, чтобы простить вам ваши грехи. Дайте я еще скажу вот так. Иисус умер не только для того, чтобы простить вам ваши грехи. Не в этом основная цель спасения. Основная цель спасения – это дать вам то, что Библия называет вечной жизнью. Близкие, интимные взаимоотношения с Богом, познание Бога, общение с Ним. Но если даже все, что вы приняли, это только прощение грехов, это хорошо, но почему бы не пойти дальше, не наслаждаться этим общением с Богом, близким взаимоотношением с Богом, потому что основная цель спасения именно в этом. И это общение начинается не только, когда мы попадаем на небеса. Уже сейчас вы можете иметь эту близость, и здесь об этом говорится, что вечная жизнь – это познание Бога, общение с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. И здесь и говорится о личных взаимоотношениях с Богом. Вы знаете, что именно в этом основная, главная цель спасения, уж точно цель нашей молитвы должна быть в этом. Основная цель молитвы в том, чтобы любить Бога, познавать Бога. И если она не является основной целью молитвы большинства людей, то это говорит о многом. Во-первых, это говорит нам, что даже нам проповедуют не совсем корректное Евангелие. Нам говорят, или мы говорим, покайтесь, а то пойдете в ад. И люди спасаются только потому, что они боятся попасть в ад. Все это правда, есть ад. Если вы не верите в Иисуса, вы пойдете туда. И это место реально существует, оно называется ад. И вас ждет суд и наказание Божье за каждый грех, который мы совершили за отвержение Его Сына Иисуса. И даже если бы спасение заключалось только в этом, даже об этом стоило бы проповедовать, но в спасении гораздо больше. Господь умер не только для того, чтобы простить вам ваши грехи. Он умер в основном и главное для того, чтобы дать вам общение с Ним. Просто грех стал препятствием в этих взаимоотношениях, в этом общении. Поэтому Иисус, да, Он умер за ваши грехи, Он убрал этот барьер. Ну и что дальше-то делать? Стоять и прославлять Бога, что барьера нету, и не идти вперед за барьер? Если вы не вошли в эти близкие взаимоотношения с Богом, в общение с Богом, то вы упускаете самую главную цель спасения. Вы упускаете самую главную цель молитвы. Я хочу вам сказать, что настало время перемен. Нужно сделать какие-то изменения. Вот почему так многие из нас не вкушают жизни с избытком. Потому что мы думаем, нам нужно только научиться Бога заставлять давать нам то, что нам нужно. Но нужно общаться с Ним. У нас еще много важных принципов для вас приготовлено. Поэтому прослушайте сейчас объявление о том, как вы можете получить книгу «Как лучше молиться», DVD и CD-диски.